Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. Сегодня у меня в гостях режиссер, сценарист, клипмейкер, не побоюсь этого слова, Юрий Грымов. Юрий, здравствуйте.
Здрасте.
Тут еще написано, и даже в анонсе у нас есть о том, что вы академик кинематографических искусств. Наши дотошные слушатели, я к ним присоединяюсь, просят прояснить, что академик, не академик.
Что это значит?
Написано «Академик кинематографических искусств».
Ну,
вот
я...
как в академии не нашли там Википедии вас.
Да, смотрите, когда я получил нику за Калскугодского, она звучала так, за вклад в телевизионное искусство, то фактически становишься киноакадемиком ники. Те выдают удостоверение, и это есть вторая еще тут не сказано. Хотя я не понимаю, зачем за это цепляться. Академик, не академик, мне за эти прилагательные.
Вот это мой второй вопрос. Да. Вам не фиолетово, академик или академик?
Вообще фиолетово.
Как вы бы себя представили вообще вот так по жизни? На вашей странице просто
Юрий Грымов. Мне всегда это было достаточно, потому что я всегда занимался всегда. И это не так легко, но тем, чем я хотел. Да? И мне еще бабушка моя, Царство Небесное, говорил, что если ты делаешь какую-то работу, там я рисовал с детства, ты ее подпиши просто, ну, чтобы тебя за это ругали. Ну, или хвалили.
Знали, кого,
да, знали, кого ругать, если ты плохо нарисовал и так далее. Поэтому все вот эти всевозможные вещи, они, безусловно, как-то приятны в какой-то период времени. Потому что когда я, это где-то лет, наверное, 8-5 назад по поводу кино стало, а до этого у меня уже там лет 10 академик рекламы еще есть. Это академия рекламы.
Есть, такая, есть там тоже такой.
Да, это очень давно. Хотя, скажу честно, что я плохой академик. Все, что связано с рекламой, я закончил лет 10 назад, и я, будучи первой академик, у меня цифра 002, то есть, ну, прям вот самая первая академия это была, и я ни разу не ходил на заседание. Это неправильно, но когда меня зовут, я всегда объясняю, почему я не иду. Потому что я считаю, что то, что сегодня произошло в последнее время в рекламе в стране, ну, это ужасно. Это совершенно бесполезное сотрясание воздуха, пытаться что-то отстраивать, пытаться что-то вести какую-то политику, сохранять российский стиль, который давно уже исчез из рекламы, последние 15 лет его просто даже нету.
Ну, давайте тогда продолжим. Вопрос есть от Ильи из Ярославля. Что изменилось в рекламе за последние 10 лет? Почему большинство рекламных роликов делают упор на секс? Такие вопросы задает Илья. И да, какие вопросы вы бы задали к рекламе еще дополнительно к этим?
Ну, реклама...
Знаете, да, понятно.
Реклама, как и все в нашей стране, коррумпировалась, наверное, одна из первых, очень жестко и быстро. И у меня было ощущение, что кино, куда я так плавно переходил с 98 года, мне казалось, что все-таки это надолго. Но это случилось еще тоже очень быстро. Это, как помните, в песне у Цоя: «Я думал, что будет плохо, я не думал, что так быстро». Да, не так скоро. Вот. Поэтому всевозможные там коррумпированные схемы, откаты, аффилированные компании, это все в рекламе случилось. И этого не было, я скажу вам так, где-то до 2000 года. Ну, я так округляю. Ну, там, 2002-го. Этого не было. А потом все это быстро скукожилось.
На что это повлияло? На качество рекламных
всего
роликов?
Это повлияло...
На идеи рекламные?
На все. Это, прежде всего, повлияло на нас с вами, то есть на потребителей. Да? Когда вы смотрите рекламную продукцию, это все-таки очень довольно-таки сильное влияние на человека. Да? Если вы обратите, даже сейчас мы не говорим даже про телевизор там, или кино, где реклама тоже появилась, а говорим про наружную рекламу, билборды, пресса, да, или там электронная пресса. А вы обратите внимание, какие лица там. Там практически нету людей, которые бы, ну, то, что я называю, национальные черты узнавались. Да? Это все делается из видеостоков. Да? Это берутся фотобанки, где берутся лица как бы по похожих, это было раньше, думали, они должны похожи немножко быть на русских. И все понимают, что это трудно найти. А фотосъемка, извините, стоит дороже. Сейчас уже даже никто не думает. Вы смотрите, идет реклама какого-то, ну, на билборде какого-нибудь супермаркета или какой-нибудь прекрасной какой-нибудь распродажи. А на нем такие лица, которые совершенно не имеют никакого отношения. Поэтому реклама дистанцировалась от потребителя. А это крушение рекламного рынка.
Подождите, ну, а в общем, не саморегулируемая ли эта область реклама? Если рекламные ролики, ну, есть те, которые забавляют, есть те, которые нравятся, есть те, которые... по которым хочется купить, есть те, которые откровенно раздражают. Это понятно, естественно. У меня как потребителя рекламы, я думаю, что у меня обычные привычки потребления рекламы. Если вся реклама, как вы утверждаете, плохая и не действует на зрителя, то, значит, кто-то должен делать такую, чтобы она действовала. Он сразу выигрывает на этом рекламу.
Да, и когда я занимался рекламой, как раз я был такой бутик. Я никогда не представлял интересы больших корпораций, то есть рекламных, да, и я как раз этим и занимался, продвигая ту группу товаров, которую я шел своим путем. И это, кстати, не только я, но многие это делали. Сегодня все укрупнилось, как и в большом бизнесе, исчезают маленькие студии. Сегодня уже совершенно нормально, это как следствие, когда зашли сюда иностранные агентства в большом объеме, плохо ли, хорошо, это большой и сложный разговор, но сегодня уже продакшн уже приглашают иностранных режиссеров. Ну что, здесь нет людей? Я не верю. Очень много молодежи, очень много талантливых, интересных ребят. В конце концов, я вам скажу честно, 12 лет преподавал в рекламе, потом в английской школе дизайна я преподавал. Очень много ребят хотят этим заниматься, но очень быстро разочаровываются. Поэтому сегодня молодому человеку идти в рекламную индустрию, я беру креатив, я не беру сейчас бизнес там, и маркетинг, креативную составляющую, то я не вижу там перспективы, потому что это все утверждается там, в штаб-квартирах где-нибудь, какой-нибудь Сачин-Сачи где-нибудь. Это все люди работают за зарплату, это неплохо, но они работают за сохранение ее. Ну, то есть они соглашаются со всем, что происходит. Я работал, могу ошибиться, там, 3 или 4 года креативным директором МТС. И я, большая корпорация, большая работа. Я делал там, много чего делал. И на моих глазах происходило, когда руководителем рекламной службы стали уже иностранцы. И для меня это был нонсенс, когда совещания обсуждаются по стратегии, и сидит иностранный специалист по рекламе, здесь на зарплате работающий, и ему в течение часа объясняют, что такое передача «Что, где, когда». Он же не понимает этого, он же не знает, откуда она пришла.
Я на себе задачу.
Невозможно. Какое нам значение? Понимаешь, там цифры, это все изменилось, это все случилось. И я плавно от этого отошел, потому что, неинтересно, и мне казалось, что количество неадекватных людей должно сокращаться, оно стало увеличиваться. Я имею в виду заказчиков, потому что люди, которые образовываются вместе с тобой, помните, как в 90-х годах строился рекламный рынок, он был диким, кривым, но очень творческим, поэтому и были призы на Западе, и не только у меня, а у многих, и заказчик рос, а потом так щелчок, хоп, и появились иностранные менеджеры, которые совершенно не понимают происходящее, и я скажу вам такую вещь, что я работал и в Coca-Cola, и с Sony, со многими компаниями, но я работал всегда на территории страны. Никогда в жизни русский не будет работать, с Sony в Японии. Никогда. У нас в России так случилось. Иностранцы сегодня говорят о ментальности россиян. И, как следствие, эти плакатики, которые мы видим. Поэтому реклама, извините, хотел поставить точку, потому что это совершенно неинтересная область моей
жизни. Чуть-чуть все-таки продолжу ответ на вопрос Ильи из Ярославля. Правда ли, справедливо ли утверждение Ильи о том, что сейчас, как он пишет, делают упор на секс? Секс одна из...
Я не знаю, что он имеет в виду. Секс – это какой-нибудь Procter & Gamble, где замачивают какой-нибудь тайт. Я не знаю, где он видит этот секс.
Слоганы со вторым смыслом, я так думаю, расшифрую.
Если мы говорим про слоганы, то, что вы говорите, про игра слов, как такая. Да. Но она была давно, помните, эта пошлость была и с пылесосами, если помните, страшные какие-то слова и про пельмени. Это, я считаю, что это отсутствие культуры, это мое мнение. Это никак не связано с тем, что потребитель хихикает и покупает. Это не так. Я вот сколько раз говорю, что у нас у всех одинаковый старт. Мы все учимся в школе, мы читаем Достоевского, мы смотрим на картину Сурикова, мы, может быть, не все, но многие смотрели фильмы Тарковского. И вдруг такая пошлятина откуда-то вылезает, хотя все, понимаете, все одинаковые, средняя школа, в конце концов, эта пошлятина вылезает, вылезла. И она, как мне казалось, начала к 2000 году, к концу 2000-го, уже немножко так ну, распределяться и исчезать. А потом бац, виток опять пошлятины, ну, случайных людей.
Не исправишь человечество.
Нет, почему можно? Мне кажется, как раз этот процесс такой накопительный. Ведь культура, она расслоями.
То есть у вас миссии есть еще, да?
Я в этом уверен. Без этого я считаю, что и когда я там учился и работал в разных местах, и для меня очень важный момент, когда мне объясняли, что если ты в театре, да, ты чуть выше стоишь, там, на 1.5 метра, да, сцена, это довольно-таки ответственно. Поэтому я никогда не стеснялся и даже горжусь теми работами, которые я делаю. Все остальное дело вкуса. Мы с вами можем спорить именно о вкусовом. Но касаемо ремесла, ответственности и то, что я потом делал в кино там, или в театре. И вот сейчас, кстати, я вот только приехал с репетиции спектакля, поэтому для меня довольно-таки сложные такие всегда выходные в последнее время стали, потому что в «Рамте» я сейчас... «Рамт» выпускает спектакль, который оставлю «Цветы для Элджерона». И это, скажу вам честно, в отличие от нашего разговора про рекламу, мне доставляет радость.
А еще на полях вопрос ты не пришел уже сейчас по СМС, по ходу программы. Знаменитая реклама «Империала» ваша, спрашивает Ирина?
Нет, «Империал» не моя реклама, я не делал.
О ваших, да.
Ой, ну мы сейчас будем... У меня 600 работ.
Банковские там были?
Банковские были, это «Инкомбанк» были, потом были всякие то, что вы знаете, «Водка Белорел», «ТВ-парк», много социальной рекламы. Ну вот это вот то, с чем вы начали. Начали писать какие-то регалии, которые уже давно не работают. Работают, и мало кого волнует.
Завершили. Да. Меняем тему кардинально. Вы уже определились по жизни в ваших, ну, это эховский чисто вопрос, в ваших политических пристрастиях.
Политических
пристрастиях. Известно, что вы принимали участие довольно активно в кампании 96-го года, да, выбирали там «Проиграешь». А известно, что вы, ну, даже на дебаты выходили как сторонник Миронова против сторонника Путина, Бондарчука. Да. У вас это вот как-то на обочине вашего сознания, либо у вас есть четкая политическая позиция?
Я думаю, что я бы не стал так ярко говорить, да, и жестко, что у меня есть четкая политическая позиция. У меня есть, как мне кажется, гражданская позиция. То есть моего понимания того, как развивается сегодня наше общество. Я коренной москвич, я вижу, как меняется город, я вижу, как меняются законы, я вижу, как меняются люди, я вижу, как люди уезжают из страны, я вижу, как людей обижают. И мои слова, которые я произношу и на эхо, когда прихожу, или пишу в ЖЖ или на эхо там какие-то посты, я как раз это высказываю. Вот. Трансформация моя какая-то политическая. Я скажу вам совершенно честно, что когда мы делали «Голосуй или проиграешь», и Ельцин наш президент, наверное, это кого-то возмутит сейчас в эфире, но, поверьте, это делалось искренне. Потому что когда вдруг уже покойный Борис Абрамович Березовский, да, понятно, что происходило, подсчеты голосов из Юганов набирал там, ну, реальные 60 с лишним процентов, да, и, конечно, многие люди, молодые, и, кстати, те же самые рок-музыканты, кто поддержал, искренне не хотели возвращения вот в этот... Ну, смрад, извините, но смрад. Я сейчас не хочу трагивать вопрос такой ностальгии, ну, того, как там было, трава зеленая, музыка громкая и так далее. Но то, что существовал там колоссальный вот это геноцид на собственном народе, я имею в виду Сталин и так далее, у меня тут тема закрыта, у меня стоит там точка, поверьте, не многоточие, как у кого-то, а вот точка стоит. И мы искренне работали. То, что вы сказали касаемо Миронова... Это плавный мой переход был, когда создавалась «Партия жизни». Помните, объединялись пенсионеры, пенсионеры «Родина» и «Жизнь», они сливались в единую партию, и я, учитывая, что мне и тогда, и сейчас очень интересные люди, которые там работают, наверное, бы я бы не сказал, не назвал бы сегодня бы лидера партии так. Потому что у меня была масса вопросов, на которые я не получил ответы за последние там 4 года. А люди, которые там работают, я могу перечислить фамилии, там, и Левичев, и Дмитриева, ну, много-много очень людей, которые...
А те, кто работал, или Гудков, например.
Гудков. То есть я вот, их много там, поверьте, очень много интересных людей, которые искренне переживают, которые хотят что-то изменить. Это нет там в глазах вот этих, значит, полтинников, да, вот таких. Там нету... Я видел, я общался с этими людьми, да, не один год, да. Я им доверяю и верю. И поэтому, когда случились выборы, последние наши отчаянные выборы, и когда вдруг неожиданно тандем сказал, что мы договорились, Вот. Ну, так, и причем мы это все знали, мы догадывались об этом все тот период до этого. И вдруг так сказали, оказывается, вот прямо так открыто, не пряча взгляда. Я неделю какой-то был очень опущенный. Мне как-то так показалось, как-то это... А мы? Они говорят, а мы что здесь? И когда возникли выборы, конечно, я пошел на стороне Миронова, потому что я все-таки в компании уйди, в компании приди. Это, я вам честно говорю, для меня это принципиально. Да? И, конечно, я искренне отстаивал интересы социал-демократии. Безусловно, там много плюсов, которые мне, правда, я сам их лично разделяю. Да, конечно, то, что случилось на выборах, и то, что это был колоссальный провал, для меня он был очевиден. Я об этом говорил, никто меня не слышал. Потому что, когда человек выходит на выборы, он должен опираться на профессиональных людей. Я имею в виду, которые занимаются масс-медиа, рекламой, продвижением. Да, это в основном продажа.
Вы на понимаете? Будущее не исключайте для себя ту же работу. Допустим, Гудков идет там кандидатом на губернаторские выборы в Москве.
Я не исключаю. Значит,
если позовут, пойдете.
Да, если ко мне, пойдете, да, если ко мне обращаются, учитывая, что если мы говорим про товар, да, то есть какие-то границы. Да, я сам начал в свое время делать социальную рекламу против курение еще, когда это никому было нет. Это мой личный был позыв. Я курильщик, я бросил, я понял, что изменилось. У меня, по крайней мере, в сознании и отношение ответственности за такую пагубную привычку. Поэтому, когда политик меня какой-то приглашает, конечно, у меня есть там табу. Коммунистическая идеология, фашистская.
ЛДПР,
да. Но я в цирке я не работаю. Мы же уже про политику. Если меня в цирк пригласят поставить, я поставлю.
Парламентская партия, да, в общем. Цирк, парламентская.
Да, но вы же видите, как она тоже трансформировалась, потому что, если вы помните, вы наверняка помните, первое появление Жириновского, помните, какая реакция была у всех? Кто? Что это такое? Что это за темперамент?
Же эфире тогда, в 91-м году, мы и разбирали.
Что это такое было? Потом пошел период, все говорили, что это типа как клоун. Потом еще хлеще его называли, да? А потом произошло, все стали говорить, а вроде бы ничего говорит. Так вот, что случилось? Он изменился или мы? Или общество целиком изменило, что реагирует на эти оскорбления, заявления. Посмотрите, ведь никто это практически не разбирает. Откровенное хулиганство Жириновского, который выходит в эфир на всякие передачи, говорит, ну-ка, заберите, мы тебя посадим, мы это... Что за разговор вообще? Что? Вы слышите? Ну, темперамент, да, и оскорбление.
Нравится. Все слышат темперамент, и многим
понятно,
нравится.
Да. Ну, надо же слышать то, что человек говорит. Да, он говорит ярко и эмоционально. Это большой плюс, да. Но мне это не симпатично, скажу так. И мне кажется, это сильно опасно искренне верить в эту искренность. Поэтому политические мои пристрастия, они связаны больше с гражданским обществом. Может, именно поэтому я как-то активизировался сейчас, вот то, что стал генеральным продюсером на телеканале «Дождь». И у меня есть своя позиция. Вы понимаете, она есть позиция. Я разделяю то, что делает оппозиция. Мне что-то нравится, что-то категорически не нравится, потому что я не политик, я гражданин. Ну, я могу заблуждаться. И для меня вот эта моя позиция, я никогда в жизни не выйду на сцену и не буду, ну, что-то говорить со сцены про это. Ну, это очень ответственно. Но я переживаю то, что происходит сегодня в законодательстве, с судами. Ну, я так про политические вещи не говорю, уже про кино, про реформы кино. И много вопросов и к себе.
Ну что ж, я думаю, что сейчас голосование запустим. Вы сами упомянули о том, что совсем недавно стали генеральным продюсером телеканала «Дождь». Об этом, я думаю, что второй части, а может быть, и сейчас даже поговорим подробнее. А вопрос на голосование я решил вынести такой.
Вот Грымов чем... президента.
Нет, не
пройдет, да?
Не,
понимаю.
Интересно, да. Если да, группа это... фанатов есть здесь, то, конечно, выберут, куда же денутся.
Ну, отрицательный результат тоже будет результат.
Нет, первый вопрос про художник. Будет еще второй во второй части. Он такой чуть политически окрашен. Да. Этот, ну, почти без окраски, скажем так. Это утверждение. Готовы ли мы к голосованию? Пока не вижу. Готовы. Сейчас запустим. Вот, утверждение достаточно простое. Художник не должен разбрасываться. Значит, что имеется в виду? Значит, художник, есть твоя пашня, вот паши эту пашню, да, дал тебе Бог талант, значит, вот в меру своего таланта работай на этом месте. И противоположное утверждение, просто чтобы объяснить, да, фраза короткая, художник абсолютно свободен. Вот что задумал художник, да, он может быть во всем художник.
И имеет, ну, как правда, и человек.
Хочет голубой период, хочет розовый, понятно, хочет кубизм, а хочет, как в юности, рисовать там всякие античные скульптуры и учиться, соответственно, этому, да. Ну, собственно, вопрос такой. Итак, еще раз, должен ли... художник не должен разбрасываться. Это не вопрос утверждения. Два ответа. Да, нет. Если художник не должен разбрасываться, значит, 660-06-64 ваш телефон. Если вы считаете, что художник свободен и может делать что угодно, тогда 660-06-65. Насколько я понимаю, сейчас мы голосование запустим. Оно еще не проводится. Ну и поговорим как раз о разбрасывании Юрия Грымова.
Я понимаю.
Чего вдруг пошли.
Я понимаю, да.
Еще и телеканалом заодно
заниматься. Я понимаю, но на самом деле, когда вы перечисляли, вы даже там сказали такое странное слово, ну, для меня странное слово «клипмейкер», потому что это придумали в России такие слова, да. Для меня всегда существовало понятие
режиссер. Нормальное английское слово, придуманное в России.
Да, в России абсолютно.
Креативный потенциал.
Да, да. Потому что для меня все-таки профессия режиссера – это важное, да, и то, что вы перечисляете, и то, что вот сейчас я в театре ставлю, и то, что я до этого занимался там рекламой, клипы, телевидением, ну, шоу ставил, передачи снимал, выпускал журналы даже, занимался там социальными программами. Мне кажется, что я все время занимался одним и тем же. И мне это доставляет радости, потому что как раз я никогда не изменяю себе. А то, что я меняю там площадки в виде там театра, оперы или телевидения, мне кажется, что это логично. Меня все это очень так манит. А вот получается, не получается, это уже там зрительская оценка. И, наверное, мое развитие напрямую зависит от моих вот этих интересов. Я же тоже не молодею. Да, мне хочется это попробовать. Мне интересно разобраться в себе. Я ставлю эксперимент не над зрителями, поверьте. Я ставлю над собой. Мне интересно. И мне кажется, в наше время это довольно-таки достаточная категория «интересно». Это очень много. Знаете, вот это интересно. А все остальное уже можно обсуждать.
Я напомню, что идет голосование. Художник не должен разбрасываться, таков наш вопрос. Если ваш ответ «да, не должен», то звоните 660-06-64. Если художник свободен, что хочет, то и делает. 660-06-65.
Здесь надо, знаете, могу повлиять на голосование. Ради вот так Бога. Сейчас повлияю. Ради, но мне кажется, если художник...
У нас институт лобби,
да,
действует вообще.
Вообще распространено. Мне кажется, если художник, который то, что вы говорите, не разбрасывается, он превращается в ремесленника. Я в этом уверен. Если вы не разбрасываетесь, вы становитесь ремесленником. Хорошим, прекрасным, но ремесленником. Поэтому вот я сейчас так повлиял, теперь голосуйте.
Ага. Что вам дает работа на телевидении? Ну, телевизионными заставками вы занимались, как малыми формами, да, да, на разных каналах абсолютно, можно даже и не перечислять.
Ну, много, и оформлением студии я занимался, ну, дизайном студии, там, новостных всяких программ, в том числе РЕН-ТВ в свое время, там, давно, и был у меня опыт такой странный, я был генеральным продюсером год на канале «Рамблер», странный опыт, очень... Даже я не всегда об этом говорю, потому что ничего мы там не смогли сделать. И я, если не понимал, я писал там новую сетку, разрабатывал программы, все. И я понимал, что всем все нравится на совещаниях, все это складывается в какие-то папочки, и ничего не запускается. А потом оказалось, что готовили канал к продаже. И нужно было подготовить перспективный план развития. А я об этом не знал, когда приходилось, естественно, работать. И все это закончилось, но приобрел определенный опыт. И сейчас вот на канале «Дождь» занимаюсь тем же самым, и сеткой, и оформлением студии, ну, много всем. Но в основном это связано, наверное, конечно, с изображением, то есть с профессией, с таким понятием там продюсированные режиссеры, звук, свет, и создание каких-то креативных программ. Телеканал «Дождь» — это большая команда людей, которые работают уже 3 года, а я там, ну, может, почти полгода, ну, чуть меньше.
О телеканале «Дождь» чуть подробнее поговорим после выпуска новостей. Давайте, останавливая голосование, подведем его итоги. Итак, художник не должен разбрасываться, считают 13,7% всего-навсего. И с Юрием Грымовым согласны 86,3%, то есть художник свободен делать все, что угодно, на то он и художник. Ну, а дело зрителей, соответственно, оценивать, что он там нахудожничал. Ну, если с каналом «Дождь» это еще два слова до новостей. Вы знакомы не так давно, то с Натальей Синдеевой, с ее вдохновителем, еще и со времен «Серебряного дождя», «Серебряной колонки», да, много лет. Об этом, собственно, и поговорим. Это программа «Без дураков». Юрий Грымов, мой сегодняшний гость. И вернемся в студию сразу после новостей.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Юрий Грымов. В Твиттере Алексей нам пишет: «Давайте к дождю», и мы следуем вашему призыву. Алексей, давайте два слова скажем о дожде. И первый мой вопрос такой личный. Известно, что Наталья Синдеева очень сильный такой харизматичный лидер со своим представлением о стилистике, обо всем. А как вам удается ли с ней сработаться, учитывая, что стилистика канала «Дождь» была определена уже... Мы не говорим сейчас о содержании, да, там, программы, а именно о стилистике. Была определена уже довольно давно. Собираетесь ли вы ее менять кардинально?
Ну, на самом деле, вы совершенно сказали в первой части, что мы с Натальей Синдеевой знакомы-то очень давно, там, 20 лет, наверное, даже. А вот, и многое там прошли, и, наверное, «Серебряном дожде» делал, ну, там...
«Серебряную калошу».
«Калошу», да, ну, не всю, вот первые, потом я... как бы не сработался и сказал, что я больше не могу немножко участвовать в этом, немножко самодеятельности чуть-чуть, потому что я считал, что калоша должна становиться более качественная, то есть из КВН, условно говоря, да, превращаться в более такую качественную, стильную, ну, штучку, да, приходить к этому такому, в кавычках, «Оскару», да, а все равно шло все равно это засилие такой КВН-ной интонации, мне это не очень понравилось, и мне не нравилось, что заходило все это в категорию рублевки постоянно, ну, это односторонность, мне это не очень нравилось, это очень, ну, узкая и маленькая прослойка людей, даже интересов вне этой тусовки. А Наташа все-таки умный человек, и, конечно, она знает меня столько лет и знает, чем я занят, что я делаю. А приглашая, она, конечно, понимала, что у меня будут вопросы и будут какие-то предложения. И я думаю, что она от меня как раз их ждет. И канал «Дождь», конечно, немножко в сентябре чуть изменится. Я имею в виду, ну, визуальные решения, межпрограммное пространство, появится новое решение по промо, ну, принципиально другие подходы к промо, к анонсированию. А, к сожалению, не появится в этом году студия, которую мы планировали, хотя она разработана. И я скажу вам без ложной скромности абсолютно, что та студия, которая разработана, есть проект, полностью просчитанный, отрисован, ну, к производству. Я думаю, что это была бы лучшая студия в Европе. Я вам говорю честно.
А чего, денег не хватило?
Ну, конечно, ну, конечно, это
все-таки... Финансовых трудностей, ну, Виноградов закрывает честь.
Ну, я не думаю, что так правильно говорить. Трудности финансовые есть всегда и у всех. Только вот у сумасшедших людей, которые приходят, там нет финансовых трудностей. Да? Есть правильная, как мне кажется, расстановка приоритетов. Ну, что важнее? Сегодня не сконцентрировались мы насчет построения новой студии. Хотя этого все хотим, и я уверен, что это произойдет рано или поздно. Потому что, ну, полностью проект готов. И он должен был бы сейчас бы строиться, а в августе запускаться, а в сентябре открыть сезон. Вот, появятся какие-то новые программы, безусловно, появятся какие-то новые ведущие.
Принцип открытой студии остается.
Остается, конечно.
Планирует,
конечно,
да, естественно.
Остается.
Огромная студия,
прямой эфир.
Прийти, сесть, да, спокойно, и окна там будут открыты.
Да, будет еще больше сквозного эфира, прямоэфирного, да, стопроцентно. Все это остается. Все это остается. Все-таки, вот то, что вы говорите там про Наташу, там стилистические вещи, все-таки это больше немножко, наверное, мое чуть-чуть, да, а вот то, что мы говорим про идеологическую составляющую, то здесь, конечно, совещательный голос. Ну, он открытый, и не только я, там много людей присутствуют на подобных совещаниях, и я рад то, что в коллектив я не боюсь такого слова, такого яркого слова, как, скажем, прекрасный. Прекрасный, потому что люди открыты и хотят что-то менять, хотят что-то делать, хотят развивать телевидение другого формата. Это есть. Много наработок, которых было сделано, и они пробовались, они запускались. Удачные, неудачные, но есть движение. много молодежи, очень хороший, открытый, которые хотят образовываться. Наверное, мы в октябре откроем школу, то, что у меня была школа, мастерская моя, мы с дождем сделаем эту школу, и в этом есть необходимость, просто необходимость. Это, конечно, никакой там не особо бизнес, скажу вам честно, но образовательский, потому что людей не так много будет набираться, но та школа, которую мы сделаем, это будет, как бы сказать, с гарантией трудоустройства. То есть вы не просто учитесь, а вы еще можете практику проходить на канале, и оставаться, потом работать. Нам это необходимо, квалифицированные специалисты. Мы это будем делать, такую школу. Будет факультет тележурналистики, будет факультет кино и рекламы, ну, то есть режиссерский факультет, и будет актерский факультет.
То есть для выпускников сразу уже практически.
Практически, да. Ну вот мы сейчас все это считаем, да, думаем и надеемся, что мы это сделаем.
Распределение. Я вспомнил, как это называлось в советское время.
По распределению вы попали на такой-то канал. Это важно. Вы понимаете, это очень важно сразу оказаться в работе. И мне кажется, что те изменения, которые произойдут в сентябре, в октябре, ну, к концу года, они будут довольно-таки заметные. Но они будут происходить и дальше, я в этом уверен.
Юрий Грымов, это программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Хочу вернуться к одному из ваших фильмов. Ну, собственно, все были такие достаточно обсуждаемые. Даже не казус Кукоцкого, к нему мы еще вернемся, а к фильму «Чужие», да, в русском прокате. И вот по какому поводу. Наткнулся на то, что... Его Кондолиза Райс запретил как прокат в Америке или нет? Поставьте точку в этом вопросе.
Конечно...
Расскажите, как это глупость. Было на самом деле.
Вот так формулировка звучит довольно-таки глупо. Да? То есть она, это так не может быть. Да? То есть, ну, нет таких полномочий. Я знаю, что был не рекомендован. Ну, то есть вот то, что до меня дошла информация, опять, откуда она пришла, эта информация? Она пришла из СМИ арабского толка, ну, потому что проект был совместный, арабско-американский, русский, да, и оттуда в новостях прошла эта информация, что он не рекомендован. Точка, понимаете?
А потом... Вы как режиссеры интересовались прокатом этого фильма?
Конечно, он прошел по... Он не имел экранной судьбы, да, в Европе.
В Соединенных Штатах.
Да, не имел.
Нигде. В арабских странах
нет, тоже не имел. Он имел телевизионный прокат. Ну, я не считаю цифры, там, DVD и так далее. Mm-hmm. Вот, он имел телевизионный прокат. А в России с точностью все наоборот. Был небольшой прокат в кинотеатрах, как любой фильм с каким-то авторским, ну, взглядом на происходящее, а не попкорновое кино, и не было ни премьеры по телеканалу, ни один телеканал не приобрел, российский. Приобрели и португальцы, и много, и какие-то авиалинии покупали. Ну, я помню, все это происходило. А российского только DVD, хорошие продажи.
Некоторые говорили о том, что, снимая этот фильм, он такой, ну, условно, не скажу антиамериканский, но близко к этому направленности.
Я понимаю, о чем
вы говорите. Да, такой. Это был ваш, как бы, подарок или не подарок американскому президенту как раз перед выборами появился.
Это как раз вот было, и об этом тоже писали, не только в России, вот этот эффект сбитой утки, правильно говорю, сбитый? Не сбитый. Ну, когда вот президент уже уходит, как это называется?
Хромой
утки, да. Конечно, и заканчивая словами Буша, ну, то есть его обязанности перед Богом, ну, по поводу, что супернация и так далее. Нет, такого расчета нет. Вы знаете, вообще на этой картине, особенно на реакции на эту картину, я очень многое что-то понял о нас с вами. А когда мы эти фильмы, были какие-то закрытые показы в странах или в киноклубах здесь, в России, где присутствовали и иностранцы, которые смотрели, и американцы, и из Бельгии, ну, много людей были, и Польша. А вы знаете, что удивительная вещь? Те люди, которые не понаслышке знают американцев, то есть являются сами носителями этой нации, работают там, или они в этих компаниях американских работают, они по-другому реагируют на этот фильм. У нас почему-то многие, особенно журналисты такого толка, типа прокремлёвской и так далее, я никогда не был замечен, ну, вообще в каких-либо связях, почему-то вдруг в этом увидели какие-то прокремлёвские дела, для меня это была дикость, это была абсолютно моя позиция. Это раз, и реакция на то, что как это Грымов обидел американцев. Я говорю, как это? Потому что я не могу это сделать. Я просто порассуждал на эту тему, показал, что я слишком сильно их размазал. Но даже хорошо, даже если так. Но это же может быть моя позиция. И у меня снимаются американские актеры, не самые плохие, да, и Марк Адам, и Китлин Гетти, которые мы говорили на эту тему. Они снимались, их же никто не насиловал, не заставлял. И не платили, кстати, им больших денег. Им было интересно, им самим не нравилось то, что происходило с Бушем-младшим в последнее время, и стыд, и война, и все эти ливийские истории с вакцинами, ну, понимаете, да? Здесь, конечно, был такой наезд, типа, как так можно? Даже была передача, которая не вышла в эфир. Жалко, что не вышла в эфир. Гордон делал передачу, была такая передача «Гордон Кихот», и меня позвали туда, и решили поругать меня. Ну, так собрали людей поругать меня. Ну, у меня так было один раз, когда меня ругали в школе за то, что я рисовал шаржа на учителей. И меня, собираются люди, говорят, как же так, Юрий, так же так, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот так же там и собрался Гордон, они пытались меня обвинить в том, что у меня нет образования профессионального. Ну, нет.
Подождите.
И не вышло. И они обсуждали как раз в основном фильм «Чужие».
Да, да. Я понимаю, от Америки не отходим. Вы же понимаете, да, что заявляя политическую позицию, вы художник, известный человек, заявляете политическую позицию, значит, кто-то вас моментально начинает считать своим союзником.
И противником.
А кто-то своим
противником. Конечно, конечно.
То есть теперь про вас известно, не только после этой программы, раньше было известно, да, то, что вы не любите коммунистов, вы противник коммунистов, теперь после этого фильма, значит, вы не любите американцев за их миссию, насколько я понимаю, которую распространяют.
Совсем не так.
Вы говорили, они как Рэмбо или как Бэтмены, там налетают на всех.
Да, но это немножко не так. Я говорил про людей, которые в этой картине персонажи, карьерного толка люди, да. Люди, которые не думают о своем будущем, люди, которые без принципов, на вопрос вас, а могут ли это быть русскими? Ну, такие. Отвечаю, да, могут, и такие есть русские люди. Но когда мы делали эту историю про Африку, где происходили там подобные события, мы как раз брали за основу те события, которые были в Ливии, ну, с вакцинацией детей. Поверьте, я очень, ну, извините, что я просто так говорю, но я очень подробный художник, да, я очень сильно уделяю внимание, как вот акушерству, гинекологии, когда мы делали Клауса Кукоцкого, и врачи вот эти «Без границ», ну, которые ездят. Много мы общались, я много видел. И там есть прекрасные сподвижники, ну, люди, которые идут на эти вакцины и идут в не лучшие условия работать. Но есть, конечно, и сомнительные люди, вы согласны, понимаете. И там же работает и та же разведка, вы сами знаете, там. Поэтому этот рассказ был мой об этой группе людей, которые, мне кажется, отвечают своему такому псевдопатриотизму американскому, псевдопатриотизму, который, кстати, и в России существует, псевдопатриотизм. И делали эту историю, ну, никак не желанием обидеть всю Америку. Но если кто-то считает, что я обидел всю Америку, я все время думаю, вау, какой я, да, нормально так. Пришел и обидел всю Америку, да, она там, может быть, страна молодая, там, 200 лет с небольшим, но взял так, и я ее всю обидел. Ну, как ее можно обидеть?
А вот посмотрим, как это воспринимают люди, вообще какие настроения. Я не буду спрашивать, там, любите ли вы Америку, не любите ли вы Америку, я по-другому спрошу. Вопрос для голосования. Готовьтесь звонить, голосовать. Россия должна сопротивляться Америке во всем. Это утверждение. Согласны вы с ним или нет? Россия должна сопротивляться Америке во всем. Телефон 660-0664 для тех, кто голосует «да», «должна» и совершенно не обязательно «должна». 660-06-65, голосование пошло, я его запустил, отсчет у нас есть. Есть отсчет, что тут с голосованием, оно будет у нас похоже нарастающим итогом идти. Почему оно тогда у меня не остановилось в тот раз? Ладно, еще раз вопрос. Вы голосуете, мы разберемся. Россия должна сопротивляться Америке.
Вы прям как Чуров, вы как Чуров сейчас сказали. Вы голосуете, а мы разберемся. Абсолютно. Это, кстати, неплохой лозунг для какой-нибудь выборной кампании в Подмосковье. Вы голосуете, а мы разберемся.
Не влияют на то, кто будет во главе эхо стоять. Все равно выберем Венедиктова. Бенедикта. Это я гарантирую в следующий раз. Так что Чуров, не Чуров, с этим все понятно. Вы сами как считаете, что Россия должна Америке сопротивляться? Ввиду исторической роли определенной, ввиду того, что Америка...
Я боюсь такие вот заявления там сопротивляться. Мне кажется, надо сопротивляться...
Ваш фильм, вот он был воспринят многими...
Так, согласен. Я уверен, что холодную войну Россия проиграла. Я в этом уверен. 100%. И, конечно, меня это не радует. Я это констатирую как факт. Сопротивляться вот, полностью Америке, наверное, особо-то и не надо. Потому что что такое сопротивляться Америке? Да? Есть масса вещей, которые я бы хотел, чтобы у нас появились. Да? Это торжество закона. Да, то есть, когда любой человек попадает под статью, да, и он несет ответственность, неважно, как, кто он, артист, политик или пианист, да, то есть абсолютно без разницы. А вот эти вещи, которые бы я хотел, чтобы в России появились. Да. Но есть вещи, которые мне, конечно, ну, не нравятся, то, что происходит в Америке. Я работал в Америке с период 90-91 года. В Лас-Вегасе я ставил «Лучшую обувь мира» шоу. И я все видел, так сказать, вот... Ну, на себе испытал вот эту, как бы, такую ношу, что такое творческая единица, как это работает, как это продвигается, какое отношение. Много было тяжелого, ну, такого, много было смешного, ну, и хорошего в том числе. Я считаю, что мы должны заниматься, конечно, Россией и внутренней, и внешней политикой. И как раз вот нам не обидно, что наших детей воспитывают сегодня американские фильмы. И мы проиграли, то есть, эту войну. Та самая внешняя политика США здесь представлена, сейчас вот напротив зайдем в кинотеатр, и она представлена.
Ну, смотрите, сами говорите сейчас в поддержку того, что Россия, да, должна сопротивляться Америке.
Конечно. Сохранение национальной культуры. То, что я уже на «Эхо Москвы» говорил неоднократно, что людей можно сплачивать только вокруг стержня, а это называется культура. Ничего больше. Сохранение этого всего. Преемственность. Да? Цепочка должна быть, не разрываться, как она разорвалась в 90-х годах. Она разорвалась, знаете, и эти цепи, они уже не соединятся, да, потерялось поколение, да, полностью размылось, да, смотрите, что с ними происходит в вузах, происходит в образованиях. Мой ребенок идет учиться, ну, за границу, да, заканчивает школу, потому что все эти реформы образования, ужасающие, укрупнение школ, да, там, реформирование, это все, это полный бред и сбоку бантик, это вам скажет любой родитель. Да, это хорошо, это ужасно. Понимаете, ну, много всего. Я сейчас могу говорить про СМИ, про вакханалию по телевидению. Я могу массу говорить этого, то, что может казаться негативом, но я переживаю. Мы говорили с вами по поводу гражданской позиции. Я за это очень сильно переживаю. Это, я здесь живу, это моя родина.
Ребенок уже не будет здесь жить.
Да, да, уже не будет, да. Мне это не нравится. Я вам честно говорю, это не мечта моя. Ну, так получается, потому что в традициях русского человека дать образование ребенку, ну, дать образование, как это можно здесь сделать, я не очень понимаю. Я могу привести массу примеров, у меня племянник мой живет тоже, к сожалению, за границей, в Швейцарии. Образовательный момент. Государство очень сильно занято интересными людьми, талантливыми. Здесь нужно всем позвонить, со всеми договориться. А у меня племянник прекрасно рисует. Просто нарисовал 3 картиночки, ну, такие, знаете, подростковые картиночки. Отправил в архитектурное агентство, лучшее агентство Швейцарии. Сказали, вы неплохо рисуете, парень. Они оплачивают его образование, чтобы он вернулся в это агентство архитектурное в Швейцарии. Где сейчас такое? Давай сейчас что-нибудь нарисуем и кого-нибудь пошлем. Вы какой ответ получите?
Ну, помнится, руководители государства картины рисовали, которые даже на аукционах вроде как продавали.
Слушайте, ну, тираны рисовали картины, понимаешь?
Хорошо, останавливаем голосование по вопросу, должна ли Россия сопротивляться Америке во всем. Ну, и результат примерно такой же, как был в первом голосовании, хотя вопрос был совершенно другой. Чуровщина идет. То есть Россия должна сопротивляться Америке во всем. 11,7% не должна, соответственно, по крайней мере, во всем. 88,3%. Понятно, что неразрешимых противоречий у наших слушателей это не вызвало. Еще тема, которую хотел бы затронуть. Меня заинтересовало ваше высказывание по казусу Кукоцкого. Вы говорили в каком-то из интервью, сокращаю эту мысль, хотел донести до зрителя мысль о победе серой массы над людьми с большой буквы. Хотел вопрос задать, на самом деле, по этой серой массе, по элитам. Если там поглотила ли нас серая масса, можно было бы спросить. Конечно, каждый скажет, да, поглотила, не имея в виду себя. А если серьезно, нужна ли России элита во всем? В искусстве, в культуре, в бизнесе.
Определение.
Политическое.
Определение. Что вы вкладываете в слово «элита»?
Слово «элита» — люди, которые, если совсем так просто сказать, явно выделяются над другими и должны иметь определенные привилегии. Скажем так, для меня вот эти две вещи. Привилегии.
Вот сама эта элита должна иметь привилегии?
Да.
Как, например?
Да, художественная элита, например. Ну, государственная дотация. Деньги на съемки кинофильмов, в отличие от всей молодежи, которая там что-то творит.
Я считаю, что они должны иметь эти привилегии. Я думаю, что элита — это те люди, которые являются таким, знаете, щитом, да, то есть как бы или вектором, да, вектором, за которым идут люди, которым доверяют.
Ну, мне, а кого вы называете людей... серой массой? Тогда давайте
ну, когда вы про Кукуцкого вот, да. говорили, да, что я-то вот и делал фильм, вот тоже по Улицкой, да, и вот этот вопрос генофонда, кто мы, это очень, все очень интересно. И фразу даже переделывал, когда, ну, вызывает сильнейший, да, фраза. Я считаю, что выживает серейший. Ну, вот это российское общество показывает, да, это, ну, в разрезе вот 80 лет со времен там коммунистической идеи. Я как раз вот очень сильно страдаю по таким ярким людям, и мне обидно, что эти люди куда-то исчезают. Многие уезжают, к сожалению. Сегодня я это четко наблюдаю.
Ну, и вы дочь вашу отправили тоже.
Ну, это связано не с какими-то политическими, естественно, ну, давлением.
Каждый ищет где лучше, да.
Да, да.
Миграция не только политическая, бывает экономическая.
Конечно.
Климатической,
да.
даже, и какой угодно.
Да, когда вы говорите про, должны ли там они иметь привилегии, элита, да, я большой противник этих реформ по кино, когда 2 года назад выбрали 7 компаний и дали им деньги, назвав их самыми лучшими. Хорошо, сделали. Все говорили, что это ужасно, нельзя так. Ну, 7 дорог не решат проблему пробок в Москве, да. Признал премьер-министр, президент, признали, что так не работает. Новое решение, знаете, какое сейчас? 12 компаний. И чем те же 7 там тоже остались. Ну, вот, знаете, это как квартет какой-то. И мне кажется, что даже вот господина Путина кто-то все время дезориентирует, ну, полностью уверенно, да, прям как подставляет его. Вот эти всевозможные решения, которые ему же готовят все это, да, то есть, ну, сводки того, что происходит, это же просто катастрофа какая-то. С кино, ну, все, потерялись. И даже мое сегодняшнее присутствие на телеканале «Дочь», там работая, да, и работая в театре, поверьте, это только, знаете, что он говорит, что я очень хочу снимать кино. Но это невозможно, это нереально. У меня есть проекты детского фильма, который я хочу сейчас начинать делать, ищу там средства. Хочу снимать фильм про Крузенштерн, даже часть прошел на том самом Крузенштерне, в часть кругосветки, ну, малую, естественно, часть. Но я понимаю, что кино не будет национального, ну, не будет. Ну, 5 картин, 10, даже великолепных 20 картин. Пока не будет в России сниматься 400 картин, и сейчас кто-то зритель скажет, да, это будет «Г». Ну, да, да, согласен, но только вперед будет 350 Г, потом 300, ну, это же все будет. И кино должно быть очень широко представлено. Ну, от А до Я, я имею в виду жанры, направления. Проката не существует. Все прилавки, то есть кинотеатр, это прилавок. Эти прилавки принадлежат американским компаниям сегодня в России. Практически все.
Окей, о кинобизнесе закончили. Давайте о ваших планах. Многие вспоминают программы, которые вы вели там на телевидении. Будет ли продолжение? «На дожде», например, учитывая?
Нет. Сразу говорю, что у меня есть какая-то определенная позиция, наверное, дурацкая, да, или пижонская. Я не появляюсь на канале, на том, на котором я работаю. Ну, наверное, ну, какой-то в этом есть комплекс, наверное, да? Я не буду появляться там на канале.
Да, мне это кажется вообще нормальным,
да,
в принципе.
Мне кажется, это неправильно. Это моя позиция. Что еще спросили, извините?
Ну, собственно, это был вопрос, будет ли программа «Дожди», да, вы на него ответили. Да, и следующий вопрос, а чем вы будете заниматься, кроме
еще
«Дождя»?
Ну, вот я сейчас, учитывая, что мои обязательства по «Рамту», кстати, я здесь познакомился с Бородиным, который мне после эфира на «Эхо» предложил поставить спектакль в рамке. Mm-hmm. Прямо вот отсюда, да, он говорит, Юрий, надо поговорить.
Ну, эхо,
да.
Стартовая площадка для многих хороших
инициатив. Да, и я просто купаюсь в удовольствиях, репетирую, общаюсь с Бородиным, вообще с театром. Я был в этом театре, но не так часто.
Не первый опыт вообще театра.
Не первый, и опера была, и две постановки были, да, но вот такой опыт работать под таким худруком, это первый мой опыт. Я очень этому рад, что то, что называется старший товарищ, человек, которого я уважаю, с великим тактом, ну, и вообще всего того, что происходит в театре, и артисты, у нас была договоренность с самого начала, что я беру только артистов РАМТа. Ну, не приглашаю, ну, со стороны каких-то там медиа, ну, или там звезд.
Гест-стар не будет.
Да. Это артисты, они прекрасные. Вот вы понимаете, эти артисты сегодня в РАМТе, они прекрасные. Поверьте, будет много открытий. Там дебют у нас есть у главного героя, Максим, ну, артист. Керин играет. Ну, поверьте, это очень серьезно. И я просто счастлив, что есть театр РАМТ с потрясающей атмосферой. И я скажу вам такую вещь, то, что мне, вот, знаете, буквально совсем неделю назад мне так стало неудобно перед РАМТом и перед театром. Когда мы начали, я выбрал произведение Даниэла Киза, ну, mm-hmm. книгу, и решил ставить по книжке. «Цветы для Элджерона» называется книга, и пьеса вот так же называется «Цветы для Элджерона». И я говорю, знаете, я так хочу сейчас скромно сделать спектакль, так, ну, две табуреточки, что-то хочется, две табуретки, столик. Ну, так, чтобы вот черный кабинет, что тут я так...
По минимализму.
Знаете, да, знаете, чем все закончилось? И я искренне тогда это говорил, когда мы начинали репетировать вот в начале этого года. Сейчас мы вышли уже на сцену и так далее. Мне так неудобно. Мне кажется, это будет самый дорогой спектакль. РАМТа. У нас такие декорации, у нас такой прекрасный художник, там Маша работает, Трегубова. У нас столько решений будет по свету. Первый акт отличается от второго просто как новый спектакль. И мне прям неудобно. На меня смотрит Бородин, а получается, что я как врун какой-то. Я говорю, ну так получилось.
Каши из топора вспоминаю.
Да, абсолютно. И поверьте, будет и глазу на что упереться. И, конечно, само произведение Даниэла Киза. И я сейчас разрываюсь по воскресеньям. В основном работаю в театре. Там до обеда в театре, потом на телеканале «Дождь». Но я надеюсь, что вот в октябре будет премьера. Пожалуйста, приходите.
Сам последний нашел провокационный вопрос, которым закончить. Меньше минуты. У нас Дмитрий Месяцев спрашивает. Вы жаловались на то, что здесь кино снимать невозможно, денег не найдешь. Юрий, вы поехали работать в Голливуд? Такой вот простой вопрос, если бы было хорошее предложение.
Я, знаете, если вот мы сейчас общались бы с вами, и вы мне сейчас спросили вопрос, я бы вам бы еще вопрос задал. Что такое Голливуд? Вот что это? Это часть суши.
Работающая киноиндустрия.
Работающая киноиндустрия. Сразу вопрос. В какой студии? На каких условиях? Я за авторское кино, да? Что за контракт? Могу ли я делать кино, или я могу бегать на площадке, выполнять функцию режиссера. Такой же тоже есть.
Не позовут вас.
И не надо, поверьте, у меня нету комплекса. Да, и мне нравится делать авторское кино. Значит, авторское – это не в смысле арт-хаус, а со своей позиции. Кино, которое несет ответственность художник. Я могу заблуждаться, но я буду делать это искренне.
Программа «Без дураков» был Юрий Гримов. Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Удачи.
Да.